Первым с саней соскочил Баглюк и, передав вожжи адъютанту, сказал: «Отведите за дом». Генерал тоже легко выскочил из саней. Он был среднего роста, но рядом с очень высоким Баглюком казался маленьким. Был он одет не в папаху, а в ушанку, перекрещенный сверху ремнями, полушубок и валенки. Расстегнутый верхний крючок полушубка позволял увидеть краешки красных генеральских петлиц на кителе. Усы у генерала Орлова были как две черные короткие щеточки. Лицо желтоватое, татарское, а узкие глаза тоже черные, как усы, веселые и еще не старые. Рябченко подал команду смирно, генерал принял рапорт, скомандовал вольно, потом радостно глянул на небо, не заходившее за лес солнце, и сказал, чтобы прямо сюда вынесли какой-нибудь столик. Тут и вручим, на солнышке, чем в ваши катакомбы лезть, тем более у вас там карболкой пахнет. Он был в прекрасном настроении по многим причинам. Вчера вечером их собрали в штабе, познакомили с планом наступательной операции в масштабе армии, запросили у всех командиров дивизий последние сведения о силах находящегося перед ними противника и приказали на основе армейской директивы каждому планировать бой в своей полосе наступления. Судя по армейской директиве, главный удар, очевидно, предполагалось наносить не на участке их армии, но по всему было ясно, что наступление планируется большое, и пусть хоть на второстепенном участке, но и они будут участвовать. И то, слава Богу. Все последнее время генерал как бы своим собственным телом чувствовал. Немцы жмут и жмут на нас, а мы, несмотря на всю силу этого нажима, хотя и подаемся назад, но еле-еле, почти незаметно. Он чувствовал это своим телом и телом своей обескровленной боями дивизии. Он знал, что сзади подошли вторые эшелоны, но пополнения ему тоже уже давно не давали, и он понимал, что эта жестокая скупость неспроста. Словом, предчувствие перемен к лучшему висело в воздухе уже с неделю. Но вчерашний вызов в армию — это не предчувствие, это уже канун дела. На совещании в ответ на вопрос, что ему еще дополнительно нужно, генерал по старому знакомству с командующим попросил себе, конечно, побольше и получил отпор. Командующий, усмехнувшись, сказал ему: «Хоть я у тебя, Михаил Николаевич, и служил когда-то под началом, а все же не жди, что дам тебе больше, чем положено». Но и этот отпор его не обескуражил. «Сколько даст, столько даст. Как-нибудь да вытянем побольше. Главное, что будет наступление». Это его бесконечно веселило. Вернувшись, генерал весь остаток вечера и всю ночь просидел с начальником штаба за первой прикидкой плана. Утром оставил его работать одного, а сам поехал в полк к Баглюку, решив сделать разом три дела — вручить награды, нажать на счет языка для уточнения обстановки перед фронтом дивизии и, наконец, побывать самому на всех трех НП-батальонов, потому что именно здесь у Баглюка будет удобнее всего наносить удар, и он хотел еще раз сам проверить это на местности. В двух батальонах он уже побывал, языка ему взять обещали, даже дали честное солдатское слово, а то, что он увидел с НП обоих батальонов, только подтверждало его предварительные наметки. Вдобавок ко всему солнце светило вовсю, а немцы не стреляли. «Ишь, веселый нынче, смеется», — глядя на генерала, в полголоса сказал Сенцову, стоявший рядом с ним командир взвода лейтенант Караулов, прослуживший в этом полку 3 года действительной и 9 сверхсрочной. «Может быть, принял за обедом немножко», — сказал Сенцов. Но Караулов решительно покачал головой. «Не берет. Из наших, из алтайских староверов. Пиво и то не пьет». «А может, он и сам старовер? Сам-то он партийный. не пожелав понять шутки, сказал Караулов, а из семейства из старообрядческого. Он не любил шуток вообще, а тем более над начальством, и недовольно покосился на Сенцова. Не попробует ли тот еще шутить? Но Сенцов не пробовал, зная обидчивость Караулова. Получив лейтенантское звание, не кончая училища, за недюжинную храбрость в боях, Караулов переживал свою малограмотность и на всякий случай пресекал любые шутки подчиненных. Увидев, что Сенцов не улыбается, он смягчился. Сенцова он уважал, знал, что тот начал войну политруком, и если бы Сенцов вновь стал политруком, Караулов считал бы в порядке вещей служить под его началом. Но пока Сенцов был командиром отделения во взводе у него, у Караулова, Караулов ничего не спускал ему, впрочем, как и всем другим. «Ты не гляди, что он смеется», — сказал он Сенцову, с восторгом глядя на генерала. «Сейчас тебе смеется, через минуту уже так крут бывает, так крут». Караулов с удовольствием покрутил в воздухе своим внушительным кулаком, показывая, как крут бывает командир дивизии, случись что-нибудь не по нем. За это время из подвала вынесли стол. Генерал снял через голову полевую сумку и передал ее адъютанту. Адъютант вынул из сумки 5 красных коробочек, 5 удостоверений, заглянул в удостоверение, заглянул в коробочки, потом подложил удостоверение под каждую коробочку и, приблизившись к генералу, сказал ему что-то. Генерал повернулся, улыбка сбежала с его лица, и лицо сразу стало строгим и красивым. Рябченко самому предстояло получить орден, поэтому команду подал Баглюк. Вытягиваясь смирно, Сенцов подумал о стоявшем тут же рядом Малинине. «Почему так? Я получаю, а Малинин нет. И даже не заикнешься ему об этом. Начнешь говорить, не даст кончить. Старший лейтенант Рябченко, подойдите, примите награду». Прозвучал голос генерала, и Рябченко, разбрасывая полушинели, сделал 3 быстрых шага и встал перед генералом, закинув вверх побледневшее лицо с выглядывавшими из-под сбитой на бекрень ушанки рыжими полубачками. Караулов получал награду предпоследним, а Сенцов — последним. Когда генерал выкрикнул «Караулова», прочел приказ военного совета и поздравил его, у Караулова лоб покрылся испариной от волнения. «Очень рад за вас, Караулов», — сказал генерал, подсовывая поудобнее руку под гимнастерку Караулова, чтобы привинтить ему орден Красного Знамени. «И рад, что именно я вам этот орден вручаю. 6 лет, половину вашей солдатской службы, мы с вами вместе служили и вместе каждый год ждали. Вот-вот война. И вот вы уже лейтенант, и боевой орден у вас на груди. Приятно за нашу дивизию». У Караулова даже губы задрожали, когда он это услышал. И Сенцов, вызванный в свою очередь, выйдя вперед, еще чувствовал за своей спиной тяжелое дыхание взволнованного Караулова. Генерал прочел приказ. Сенцов стоял смирно, и адъютант, так, словно он сам не мог поднять руки, расстегнул ему крючки на полушубке и ножичком проткнул дырку в гимнастерке. Генерал взял красную звезду, положил ее на ладонь, не спеша отвинтил гайку и, просунув под гимнастерку Сенцова холодную, застывшую на морозе руку, стал привинчивать звезду. В эту минуту Сенцов увидел его лицо совсем близко от себя и вспомнил, как впервые увидел его в каске и в мокрой плащ-палатке на плечах в октябре в Дорохове, когда он приехал отбирать себе в дивизию пополнение, и в ответ на вопрос «Кто пойдет?» весь коммунистический батальон шагнул ему навстречу. Привинтив орден, генерал отступил на полшага и протянул Сенцову маленькую крепкую руку. «Поздравляю», — сказал он, снизу вверх посмотрев на Сенцова. «В дивизии с какого дня?» «С 19 октября с московским пополнением прибыл». «Из фрунзенского коммунистического батальона», — с оттенком гордости напомнил Малинин. «Хорошее было пополнение», — похвалил генерал и снова поднял глаза на Сенцова. «Коммунист?» «Да», — сказал Сенцов и встретился глазами с Малининым. Нет, напрасно Малинин так на него посмотрел. Сейчас он ничего не добавит к этому, ни о чем не попросит. Не то место и не тот случай. А что он ответил «да», то как же иначе? Пусть комиссар батальона поправит его, если это не так. Но Малинин не поправил его, и он, сделав три шага назад, стал обратно в строй награжденных. Генерал, оглядев их, забросил руки за спину, перевел взгляд на Баглюка, потом снова на награжденных и, еще секунду помедлив, сказал, что дивизия до сих пор с честью выполняла все приказы командования, но впереди еще более ответственное задание, и он уверен, что награжденные сегодня товарищи, так же, как и все другие бойцы и командиры дивизии, с честью выполнят их. А пока на сегодня в узких глазах генерала шевельнулись огоньки. Есть одна маленькая задача. Баглюк, уже побывавший при награждении в двух других батальонах и знавший, что предстоит, тяжко переступил с ноги на ногу и набычил свою крутолобую большую голову. «Вот я вижу, ваш командир полка, подполковник Баглюк», — заметив это и поведя глазами в его сторону, сказал генерал, — «уже ежится, потому что при вас скажу ему. Эту задачу еще вчера надо было решить. Но дело поправимое и сегодня. Надо взять к утру языка. И живого, а не мертвого. У кого есть настроение?» Сенцову показалось, что генерал с ожиданием посмотрел прямо на него, хотя на самом деле генерал смотрел не на него, а на стоявшего плечом к плечу с ним Караулова. «Достанем, товарищ генерал!» — принимая вызов, сказал Сенцов и, шагнув вперед, почувствовал плечо Караулова. Караулов шагнул одновременно с ним, но молча. «Ладно, договорились. Не по-военному, а как-то вдруг попросту, по-товарищески», — сказал генерал. «Позиции противника, подходы к ним хорошо знаете?» «Так точно!» — на этот раз откликнулся Караулов. «Значит, можете показать место, где думаете пройти?» — спросил генерал. Он хотел выполнить последнюю часть своего плана — сходить на НП батальона, но чтобы избавиться от обычных уговоров сварливого Баглюка — «Не ходите, вам не положено», решил взять с собой не его, а Караулова и этого младшего сержанта. «Может быть, лучше посмотрим с НП полка, товарищ генерал», делая, как он уже сам понимал, безнадежную попытку удержать командира дивизии, сказал Баглюк. «На твой НП я всегда попаду, а вот на тут щель, в которую ребята за языком собираются пролезть, хочу с батальонного НП взглянуть». «Сюда я не каждый день добираюсь», — сказал генерал. «Вы тут оставайтесь, товарищ Баглюк, занимайтесь своими делами. А со мною они», — кивнул он на Караулова и Сенцова, — «и командир батальона пойдут». «Разрешите хотя бы пока здесь, в батальоне, ужин подготовить», — сказал расстроенный Баглюк. «Слава богу, догадался», — весело сказал генерал и не вполне уверенный, что Баглюк догадался до конца, добавил. «Поужинаю вместе со всеми награжденными». Он повернулся к Караулову. «Как Караулов? Одна чарка не повредит перед разведкой?» «Мне-то не повредит, товарищ генерал», — сказал Караулов. «Да вы, боюсь, свою чарку не выпьете». «Опоздал». Генерал рассмеялся. «Опоздал, Караулов. Раньше привычки не имел, верно, но с тех пор, как нарком норму положил, пью в приказном порядке. А ты...» — генерал повернулся к своему адъютанту, стоявшему в недоумении. «Берет его генерал с собой или оставляет? Сбегай пока к минометчикам». «Можно им позвонить», — вмешался Баглюк. «Сбегай к минометчикам», — игнорируя его замечание, сказал генерал. «И передай Фирсову, что я прошу у него прощения. Хотя и дал слово, сегодня не приду награждать. Завтра не успеваю». Адъютант недовольно козырнул и побежал выполнять приказания, а генерал повернулся и, не оглядываясь, быстро пошел в другую сторону, огибая развалины дома. На НП батальона он уже был и куда идти знал. Рябченко, метя снег полами шинели, поспешил за ним вместе с Карауловым и Сенцовым. Сначала они прошли по закрытому от немцев обратному скату холма, потом по овражку с протоптанной на дне тропинкой, потом влезли в ход сообщения и пошли по нему к чуть заметному бугру над самым обрывом. Когда-то там была каменная беседка, сейчас она обвалилась, но как раз под ней, под прочной кирпичной кладкой ее фундамента, был вырыт и удачно замаскирован наблюдательный пункт Рябченко. Теперь первым шел Рябченко, за ним Караулов, потом генерал, замыкал Сенцов. Караулов все время заметно придерживал шаг, словно хотел своей большой квадратной спиной заслонить генерала от немцев. «Эй!» — генерал шутливо, но сильно толкнул Караулова в спину. «Не задерживайся, а то ноги отдавлю!» Караулов прибавил шагу, а генерал, чуть отстав от него, крикнул Рябченко. «Как, старший лейтенант, не замерзнете в своей кавалерийской? Шинель, правда, у вас хоро...» И не договорил. Мина разорвалась рядом с ходом сообщения. Сенцов бросился лицом вниз, инстинктивно закинув руки на затылок. А когда он поднялся, то увидел, что генерал лежит на дне хода сообщения, головой к его ногам, смотрит на него, закатив широко открытые глаза, и беззвучно шевелит губами. Сенцов, бросившись на колени, стал приподнимать его. Под расстегнутым полушубком на груди все было разорвано, торчали обрывки сукна, и был виден кусок голого, залитого кровью тела. Он приподнимал генерала за плечи все выше и выше, и вдруг услышал булькающий звук, который показался ему голосом, но это была хлынувшая из горла кровь. Он встретился глазами с Карауловым, который примащивался в тесном ходу сообщения, чтобы ловче принять генерала на руки. «Отпусти», — сказал Караулов. «Помер». Снял ушанку и заплакал.